Глава 21. Новая стратегия. Кстати, совсем забыл со всеми этими новостями. Мы же с этого летающего монстра взяли два приза, — сказал Петька и вытащил руку из кармана. Вот, посмотри.
Заряд +3 к силе воли. Набор взрывателей 50 штук. 10 таймерного типа, 10 нажимного типа, 30 телеуправляемого типа. Пульт включен.
«Прикольно», — сказал я, глянув на небольшую пластинку, над которой дрожала надпись «Набор взрывателей». «Значит, пока тебе не понадобятся эти самые взрыватели, носишь в кармане всего лишь небольшую пластинку».
«У нас есть кто с проблемами с силой воли?» — задумчиво спросил Серега. «Вроде бы нет. Предлагаю тогда оставить этот заряд на обмен на этом самом рынке. Мало ли что сможем на него обменять». Помолчав еще с минуту, он снова заговорил. «Да, и возвращаясь к той теме, что я хотел поднять перед шашлыками. Пришла мне в голову одна идея. Я уже ее на скорую руку и загуглил. Три вида монстров нам уже попалось, и каждый новый из них опаснее предыдущего. Я так понимаю, что в будущем мы можем смело рассчитывать на десятки, а то и сотни новых монстров, которые будут пытаться нас уничтожить. И, судя по словам ФСБшника, относительно скоро пожалуют и разумные охотники. Наша нынешняя стратегия — создавать пункт в новом месте, разжигать костер и приманивать монстров запахом шашлыка — не лишена серьезных изъянов. Когда камеры расставлены, мы в относительной безопасности, если, конечно, не тупим, как сегодня. Инфракрасное излучение на камерах себя прекрасно зарекомендовало в плане обнаружения чужих. Но на нас легко внезапно напасть, когда мы все это устанавливаем или перемещаемся. Поэтому считаю, что нас бы очень выручила такая вещь, как квадрокоптер с телевизором. Имея мы его в наличии, мы могли бы как резко повысить уровень нашей безопасности, так и изменить стратегию охоты. Вместо пассивного приманивания мы могли бы прочесывать лес по информации с квадрокоптера, находить и уничтожать пришельцев. Думаю, при такой тактике мы сможем перебить их значительно больше, чем при нынешней».
«Идея супер!» — бурно отреагировал Петька. «Конечно, я за! Когда приступаем к новой стратегии?» «Серега, ты мозг!» — искренне похвалил я друга.
«Не спешите радоваться, друзья!» — ответил тот. «Есть и загвоздка, очень серьезная. Одна такая штука стоит от 4000 зеленых. И сколько я не пересчитывал наши финансы, нам такую не потянуть. А в идеале нужно минимум 2, лучше 3. Может сломаться внезапно, да и в воздухе он держится всего полчаса. Даже если Петьке удастся продать свой ноут и слиток серебра, нам не хватит. Аренда за мерз тоже никуда не денется, поэтому все до копейки мы отдавать не можем».
Мы с Петькой депрессивно молчали. «Цены, однако...»
«Я думаю, на этом участке леса нам новых монстров ждать не стоит. Нужно перемещаться», — нарушил молчание Серега. «Пока будем переезжать, подумайте над моими словами. Может, что придумаете. А потом все обсудим».
Пока переезжали, снова пятнышко скопытилось, и снова Петька его призвал на службу. Я уже, несмотря на отвратный вид твари, почувствовал, что к нему привыкать начал. Так и сражается за нас, и маршрут проверяет на безопасность от себе подобных. Первое проверено на практике, а второе — будем надеяться, что Петька правильно это ощущает, и мы не провалимся в подобное ему создание, идя за некропетом. Сам я все время переезда и обустройства на новом месте в 3 километрах поглубже в лес думал над одной идеей, которая могла бы решить проблемы с нашими финансами. И чем больше думал, тем больше мне казалась она интересной. В итоге, когда мы расставили камеры и привычно уже присели около костра, я затеял разговор. «По поводу денег на квадрокоптера с тепловизором. Серега, есть идея?»
«Да?»
— заинтересованно спросил тот, и Петька тоже навострил уши. «Все просто. Надо грабить банк. Я уже пару дней читаю в инете не только про эпидемию бешенства в лесах, но и про резкий рост ограблений банков, ювелирок и т.д. При этом в МВД выражают озабоченность, что преступники хорошо подготовлены и их тяжело арестовать. Это наши, Серега. Такие же игроки, как мы. Кроме того, ты прикинь, нам от Кати достался этот самый эмиттер, который может вырубить любую сигнализацию или электронный замок, я верно понимаю? Серега молча кивнул. А недавно мы получили щуп против механических замков. Это же прям как намек. У нас комплект. Единственное, я не знаю, как он против сейфов. Уровень-то еще низкий. Но кто мешает проверить аккуратно на какой-нибудь навороченной квартире в подъезде с замком сейфового типа? Просто откроем. Заходить не будем, конечно. Но если получится, будем знать, что вещь стоящая. «И как ты все это себе представляешь?» — спросил Петька. «Выберем, какое отделение банка около кольцевой, чтобы лес рядом был. В лесу поглубже мерз поставим, загоним с той стороны, где никаких видеокамер нет. По самым проселкам проедем, клиренс высокий, зато и брали. Пойдем ночью через служебный ход, вырубим сигнализацию, все электронные замки. Щупом откроем механические. Возьмем все, что есть в сейфе, и в лес, а там на тачку и ходу».
«Ты хоть представляешь, где нам этот сейф искать внутри, а?» — спросил Серега.
«Нет, конечно. Я же не грабитель банков, а просто водила», — ответил я. «Но в фильмах про ограбление говорят, что где-то в каких-то архивах всегда есть планы любого построенного дома. Можно попробовать поискать, а по ним догадаться, где разумно сейф поставить».
Посидели в тишине. Затем Серега снова заговорил. «Ну ладно, предположим. Забрались внутрь, нашли сейф, его открыли, нагребли денег, идем к выходу. А тут наряд патрульный приехал с автоматами Калашникова по сигналу, что сигнализация внезапно отключилась. Проверить. Ясно, что без опыта ограбления долго провозимся. Мы ж понятия не имеем, как все это грамотно делать. И налажаем везде, где можно. И либо мы, либо они. Готов убивать. Мужиков, которых дома ждут жены и дети, у которых старенькие родители есть».
Я не ответил. Ясное дело, что за деньги нет. Я же не сволочь какая.
«Вот тут и оно», — ответил Серега. «Я не смогу». «Петька, ты как, за цветные бумажки можешь человека убить?»
«Да вот что-то тоже не готов», — ответил тот.
«Ну, значит, мы сдаемся и отдаем все наше снаряжение, а затем сидим в тюрьме, когда мир рушится. И либо там от голода сдохнем, потому что не до нас будет, либо нас из камер монстры будут выковыривать, как мы ложкой вкусняшку из консерва извлекаем».
«А если просто найти склад фирмы, где она эти квадрокоптеры держит, и его грабануть? Там же все проще должно быть, чем в отделении банка».
Не был готов сдаться так легко я. «Так нам с ними потом ни в город въехать, ни из города с ними не выехать», — ответил Серега. «Дорогие же штуки. При любой проверке машин на кольцевой их будут искать по ориентировке. Одно дело украсть денег и на них что-то легально купить. Другое — такие заметные штуки».
«Можно украсть, сразу вывести за кольцевую и там держать в каком лесу подальше. И только там их и использовать», — предложил внезапно Петька. «Оказывается, и в нем есть криминальные наклонности».
«Нет, ребят, все это слишком скользко и ненадежно», — покачал головой Серега. «Да и на то, чтобы любой план ограбления подготовить с минимумом неприятностей при его реализации, надо как минимум пару дней потратить. Значит, все это время мы не сможем прокачиваться. И в чем тогда смысл квадрокоптеров? Нам же они нужны для ускорения прокачки».
Да, это был веский аргумент. Без подготовки идти на такое дело точно нельзя.
«Мне тоже тут кое-что в голову пришло, что может полностью решить все наши финансовые проблемы. Да и время пришло», — обнадежил нас Серега.
«Что ты имеешь в виду?» — спросил Петька.
«А то, что мы обсуждали, что нам надо наших родственников грейдить, если хотим их спасти. И думается мне, что время для этого пришло», — ответил Серега. «Вот не верится мне, что правительство смогут еще месяцами информационную блокаду держать, как бы наш ФСБшник об этом не мечтал. Вот хотя бы сейчас Катя своего брата в больницу привезла. Правда не расскажет, скажет, естественно, что в колодец с чем-то едким провалился. Образцы возьмут врачи, пошлют в лабораторию. А если нет земных аналогов? Пойдут слухи, обсуждения, и такая фигня с каждым днем будет множиться безо всякого интернета, телевидения и радио. Просто будет инфа от человека к человеку идти, что что-то глубоко не так, и правительство нас обманывает. А ту же запись битвы с чужими можно и не пытаться в интернет выкладывая людям прямо со своего смартфона показывать. Первый раз посмеются, второй раз, особенно если кого убитым или раненым увидят, уже поверят. А дальше что будет, когда большинство поверит? Нам Петька может рассказать. Он на то и историк.
Сметут люди к черту правительство. Будут грабить все подряд, чтобы запастись подходящими вещами для прокачки. Да и теми же консервами, чтобы жрать, что было. Те же полицейские станут объектом для охоты. У них же с собой куча оружия. Военных в города везти не получится. По словам капитана, их в тайгу на Акач отвезли. А после прокачки они всяко боеспособность утратят. На кой им подчиняться армейской дисциплине, если теперь каждый сам за себя? Главное, сколько монстров лично ты или твоя группа грохнула. Какие артефакты взяла, какие заклинания освоила? Послушно ответил Петька. «Ясное дело, послушно. Ему только скажи, что ты можешь поведать как историк, и все. Начинается. И даже ручку позолотить предлагать не надо.
Поэтому никто не знает, когда все сорвется к чертям собачьим. Ни о каком августе и об урожае точно можно не мечтать. Если еще пару недель продержится все, сказка просто будет. А если завтра все сорвется, нам придется с оружием в руках пытаться вывести своих родных из города. И не факт, что у нас вообще это получится», — мрачно отчеканил Серега. «Поэтому надо убедить наших родных как можно раньше, что все изменилось и наступает новая реальность. И сразу же пустить квартиры на продажу, машины и т.д. Вот сразу все наши денежные вопросы решатся. Квадрокоптеры сможем стаями запускать. И базу начнем где-нибудь в глуши оборудовать».
«А как же без машин-то?» — спросил я. «Если базу в глуши заводить, то много машин на такую ораву понадобится. Одним мерсом не обойтись».
«Так и зачем нам родительские тачки? Старые, дешевые, с низким клиренсом?» — посмотрел на меня несколько снисходительно Серега. «Возьмем в аренду самые крутые тачки, может, даже почище этого мерса. Все равно однажды и скоро они станут по факту нашими, когда все рухнет».
«Но остается прежняя проблема. Как убедить родителей, не получив тот же вызов скорой психиатрической помощи на дом?» — спросил Петька.
«Нам, ясное дело, они не поверят. Но есть тот, кто сможет их убедить. Я про дядю Борю».
«Валеркиного отца?» — изумился я. «А он разве в курсе?»
«Вряд ли. Но я придумал, как его убедить. Придется нам».
Громко пискнули входящие у Петьки и Сереги, прервав его спич.
«Третья камера», — зачастил Петька, первым схвативший планшет. «Четко видимый горилоид во всей красе прет на нас с востока. Шашлычки, видать, учуял».
Без всяких слов все приготовились. Петька переориентировал своего некропета на линию атаки, мы взяли свои пушки на изготовку. И тут снова пискнули входящие. Петька, чертыхнувшись, схватил планшет.
«Первая камера, две косули. Порядок». И отложил планшет в сторону. Новый писк входящих. «Да твою же мать, косули задолбали!» — высказался Петька, снова недовольно подхватывая планшет. «Ой, нет, блин, теперь по делу. Второй горилоид прет с запада. В клещи нас берут. «Идем навстречу первому», — тут же скомандовал я, принимая на себя командование. «Оставим между вторым и нами костер с шашлыками, они их любят. Это его задержит». И снова, как тогда при разборках с отрядом блондина, ребята рванули за мной. «Черт возьми, а ведь мне нравится командовать», — осознал я. Далеко идти не пришлось. Камеры все же стояли от костра всего в 150 метрах. Выскочили на следующий гребень ближайшей ложбинки, и вот он, монстр, радостно ощеривается при виде нас. Только несколько растеряно. От богатства выбора, на кого нападать, видимо, немного растерялся. В этот раз я первым дал выпалить Сереге. Возникла у меня одна идея, захотелось проверить. Как и в прошлый раз, он целенаправленно засадил горилоида в левое колено, тут же покрывшееся инеем. Я этого ожидал и тут же выстрелил туда же. Пуля легла красиво, в белое пятно. Вот только эффект был похлеще. Не обычная дырочка, как бывает, если просто так пальнуть, а как будто я стрелял из дробовика. Колено монстра разлетелось ошметками в сторону. Моя идея, что замороженная плоть становится хрупкой, сработала. Монстр с недоуменным воем повалился на левый бок. Так быстро, что первый пакет с бензином от неожидавшего этого Петьки пролетел над ним. «Петька, пару пакетов ему в морду, поджигай и чеши за нами, никуда он уже не денется». А мы с Серегой побежали навстречу второму монстру. Может, и несколько опрометчиво разбивать ряды, но я был уверен, что Петька через несколько секунд к нам присоединится. Да и придуманный способ использования фризера в паре со снайперкой меня обнадежил. Слишком быстро мы не бежали, и Петька со своим некропетом действительно вскоре нас нагнали. Рев подожженного горилоида рвал нам уши. «Подождем, пока выйдет к шашлыкам, там и будем брать», — решил я, когда костерок появился в поле видимости. Никакой необходимости нарываться навстречу лоб в лоб в этот раз не было. С одной опасностью мы разобрались, и клещи нам теперь не угрожали. Прошло около минуты. «Странно», — сказал Серега. «Давно должен был добраться до шашлыков. Может, его рев горящего собрат спугнул?» «Да, блин, об этом я не подумал», — раздосадованно сказал я. «Этих же ворон всяких пугает на аэродромах трансляциями криков их попавших в беду товарищей. Как-то не пришло в голову, что такая груда мускулов может чего подобного испугаться. Теперь главный вопрос — убежал или засаду нам пытается устроить?» — спросил Петька задумчиво. «Тварь еще та. Поджидать нас может в удобном для этого месте». Смартфоны Петьки и Сереги пискнули. «Так», — сказал Петька, извлекая смартфон. «Сейчас глянем, что за камера сработала. Ага, пятая. Соседняя с той, где засекли второго монстра. Блин, ни хрена не видно из-за солнца. Сейчас попытаюсь где в тени рассмотреть. Да, это наш монстр. Похоже, идет сбоку из соседнего сектора. Что бы это значило? А может он идти на крики своего товарища? Как считаете?» — спросил Серега.
«Может. Вполне может. Либо помочь, либо сожрать. Много жареного мяса все же», — радостно ответил я. «Ладно. Почесали ему наперекосяк. Немного рискнем. Лучше, чем упустить». «Немного рискнем. Лучше, чем упустить».
«Давайте лучше проследим его. Посмотрим, что он будет делать», — возбужденно затараторил Петька. «Съест своего или попытается помочь? Бесценная информация по повадкам. Индивидуалисты они или помогают друг другу?»
«А что, если после того, как он его обглодает, лут исчезнет?» — возразил я. «Что скажешь, Серега?»
«Лутом рисковать не будем», — решительно ответил тот. «Перехватываем и мочим». И мы рванули по прямой на перехват. Каждые 150 метров останавливались, и Петька сверял данные с камер. Когда очередная камера пискнула и стало видно, что монстр перебрался в соседний сектор с тем, где как раз стих вой подожженного нами горилоида, стало окончательно понятно, что он двигается в его направлении. «Входим в зону видимости», — предупредил я, когда мы подобрались к очередному бугорку, за которым, по моим расчетам, уже можно будет увидеть нашего противника. «Аккуратно высовываемся, смотрим». Но с бугорком никого не оказалось. «Петька, смотри на камерах!» Очередной писк оповещения раздался, когда Петька снова достал смартфон. «Монстр изменил маршрут», — отчитался он. «Вернулся в прежний сектор. Похоже, идет теперь прямо на костер». «Ну все, тогда берем его там», — скомандовал я, и мы в очередной раз повернули. Все же с заранее расставленными камерами охота — одно удовольствие. Без них было бы совсем не то. Особо не прячась, рванули к той точке, где можно было бы перехватить монстра, иди он действительно к костру. Надоело метаться. Уж лучше прямой бой. И мы его получили. То ли горилоид услышал нас, то ли почуял, но, похоже, двигаться к костру перестал. Потому что вынырнул перед нами гораздо ближе, чем мы рассчитывали. Метрах в семи всего, и мчался на нас, как паровоз. Слышу характерный звук выстрела фризера Сереги. Но с ногами монстра полный порядок. Промазал. Сам пуляю в левую коленку. Попал. Но у монстра ноль реакции. Видимо, маленькая ранка ему не в счет. Пакет с бензином смачно разбивается о зверскую морду, хоть Петька не подвел. Бензин, попавший в глаза, обескураживает монстра, заставляя притормозить. Взвыв, могучими лапами он трет глаза. Вспоминаю, что у меня тоже есть пакет с бензином, все равно моя винтовка ближайшие секунды в дело не годится. Сдвигая рюкзак, начинаю открывать. Внезапно монстр припадает на правую здоровую ногу, и снова ревет, но уже не обескураженно, а яростно. А затем в его левую коленку наконец врезается заряд из откатившегося фризера. Лапы опущены, глаза протерты и снова уставились на нас, словно поджаривая ненавистью. Нашаренный мной в рюкзаке пакет летит в монстра, сталкивается прямо в воздухе с пакетом, брошенным слева, видимо, Петькой. Оба рвутся, щедро орошая все вокруг бензином, лесную подстилку и деревья, и немного монстра. Тот падает на четвереньки и бросается на нас, как огромный лохматый медведь. Прыгаю вправо, чтобы убраться с его пути, не задев Серегу с Петькой, одновременно чиркаю зажигательным камнем по жилету. Фух! Попал на терки, одна из спичек вспыхнула, швыряю в надвигающегося монстра. Взрыв! Натуральный взрыв! Отбрасывает меня в сторону. Качусь по земле. Ошалело встаю на четвереньки, тут же слышу рев монстра метрах в пяти. Уже хорошо, что не стоит прямо надо мной, собираясь откусить мне что-нибудь. Поднимаю голову. Сюрреалистическая картина. Петька с Серегой копошатся на земле слева. Некропед по центру лужайки горит и дымится, вися в воздухе, но полностью невозмутим. Монстр в паре метров от него катается по земле. Голова и загривок объяты пламенем и дико ревет. Лесная подстилка горит метрах на 10 квадратных между нами, и отдельные островки огня видны даже на стволах сосен, стоящих рядом. Вспоминая, что рюкзак Петьки набит бензиновыми пакетами, подхватывая из земли винтовку, бросаясь к нему, хватая за шкирку и оттаскиваю подальше от горящей подстилки в сторону. Возвращаюсь за Серегой, но тот уже сам встает и очумело трясет головой, пытаясь прийти в чувство. Пока явно дезориентирован. Подхватываю его фризер и стреляю с лету в монстра, стараясь попасть в переднюю лапу. Нужно ограничить его мобильность на четвереньках. Получилось! Хватаю Серегу за руку и оттаскиваю и его к Петьке, подальше от горящей лужайки. Вспомнил вдруг, что пакет с бензином лежит и у него в рюкзаке. Мало ли, раздавил. Весь чумазый Петька уже очухался немного.
«Это мы что, случайно организовали газовоздушную бомбу? Когда пакеты в воздухе разорвались, пары бензина смешались с воздухом, а потом взорвались?»
«Похоже на то», — осторожно ответил я, соображая на ходу. «Так, Петька вроде оклемался, судя по его сложным высказываниям. Серега, ты как, в порядке?»
«Что ты сказал?» — поднял голову тот. «Повтори, в ушах все шумит».
«Жив, говорю, здоров».
«Да хрен его знает», — ответил он, подумал немного и добавил. «Вроде живой». Наше совещание приходится прервать. Монстр, катаясь, умудрился сбить пламя с морды и, хрипя и ковыляя на две конечности, направился к нам по горящей лесной подстилке. Впрочем, с такой скоростью, что никакой опасности мы уже не видели. Тщательно прицелившись при помощи виртуального прицела, я всадил пулю ему в единственный уцелевший от огня глаз. Горилоид замер, затем качнулся и рухнул замертво. А я метнулся за огнетушителем. Пока Петька с Серегой приходят в себя, надо потушить все это безобразие.